Всем привет, дорогие друзья! Межсезонье NFL в самом разгаре. Время летит нереально быстро, на самом деле. Даже не верится, что Супербола прошло уже почти 2 месяца. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что интересного произошло на последней неделе. Как обычно, это будет доступно в аудиоформате в телеграм-канале Туш-Пуш, на стриминговых площадках. Ну и я решил вот такой вот пробный видео-вариант нашего микроподкаста сделать тоже. Вдруг кому-то больше нравится смотреть это в таком варианте. Короче, set hot. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch-up. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood. Первая команда, о которой хотелось бы поговорить, это у нас будет Seattle Seahawks. Купер Кап возвращается домой, в родной штат Вашингтон. Купер родился и вырос в городе Якима, что всего в паре часов езды от Сиэтла, и выступал за команду Eastern Washington University, откуда он, собственно, и был задрафтован. Кстати, забавный факт об этой команде, их прозвище Eagles, а маскота зовут Swoop, точно так же, как и маскота Philadelphia Eagles. Команды колледжа в этом плане, конечно, никогда не перестают удивлять. Собственно, оттуда, из этой команды, он и был задрафтован в Рэмс в 2017 году в третьем раунде под общим 69-м номером. Поэтому эта история, она продается как возвращение домой. А сам Кап — это такой, что в Америке, знаете, называется homegrown hero, то есть доморощенный герой. Вообще, это очень полезное с точки зрения Сиэтла приобретение, помимо того, что это Купер Кап, в чьей квалификации нам сомневаться точно не приходится. Во-вторых, это $45 миллионов на 3 года, что не очень много для ресивера такого уровня. Ему, конечно, скоро уже будет 32, но тем не менее, это подписание мне видится только с положительной стороны. Плюс этот самый homegrown hero поможет Сиэтлу, который, как поговаривают, немного начал терять фан-базу последние годы. И такой ход, он, безусловно, поможет привлечь очень много людей, потому что, вы знаете, истории о таком своем соседском пацане, который пробился в люди, они здесь продаются очень хорошо, и я не сомневаюсь, что Купер приведет как новых болельщиков, так и вполне возможно вернет на стадионы или же хотя бы к экранам телевизоров тех, кто последние годы, может быть, немного подзабыл про команду. Плюс ко всему, Сэму Дарнольду, естественно, нужны были цели, куда бросать мяч. И нужны были, знаете, хорошие цели. В этом межсезоне ресиверов в команде резко убавилось. В один день, когда было заявлено об отпуске ветерана Тайлера Локета, и в тот же день стало известно о запросе на обмен от Дикей Меткалфа. И само собой, что с одним Джастином Смитом Джингбой далеко бы они не уехали. Именно поэтому на помощь был и взят Купер Кап. Это, безусловно, один из лучших ресиверов лиги. Ноль вопросов вообще может быть по этому поводу. Вопрос только в том, как долго он сможет оставаться здоров, так как история травм последних сезонов у него неутешительная. В сезоне 22 года он пропустил 8 матчей из-за растяжения связок голеностопа. В сезоне 23 года это было всего 4, как всего, 4 игры из-за растяжения подколенного сухожилия. И в прошлом сезоне это снова было растяжение связок голеностопа, что уже выглядит как хроника, и 5 пропущенных игр. Поэтому, знаете, шансы травмы в 25-м году оценивают почти в 60%. Это еще не критично, но уже довольно существенно. Но в целом, если все здоровы и, не знаю, при подобном перформансе, который Дарнольд показывал в прошлом сезоне, связка Кап Смит-Джингбо выглядит топ-5 пары ресиверов лиги. Почему бы и нет? Пока что, наверное, непонятно, какая часть контракта Капа является гарантированной и включает ли заявленная сумма в $45 миллионов различные прибавки или бонусы. Любая команда, в принципе, которая подписывает 31-летнего, почти 32-летнего ресивера, понятное дело, захочет предусмотреть финансовую защиту, особенно учитывая недавнюю череду травм. Так или иначе, учитывая потребности команды на этой позиции, учитывая послужной список Капа и его корни в Вашингтоне, возвращение в родной штат казалось слишком логичным, чтобы этого не случилось. Помимо Капа, Был подписан 30-летний ресивер Маркес Вальдес-Скантлинг, который, по всей видимости, займет, естественно, третье место в иерархии ресиверов Сихоукс. Это всего лишь однолетний контракт на 5,5 миллионов долларов, и это все выглядит как очевидная протекция нового координатора нападения ястребов Клинта Кубиака, под руководством которого Вальдес-Скантлинг провел прошлый сезон в Новом Орлеане. Это, знаете, довольно такой крупный, я бы даже, наверное, сказал, меткалфовского такого размера ресивер. Это 193 рост, 93 килограмма вес, специализируется на длинных передачах парень. Его средний показатель в карьере — это 17,4 ярда за прием. Что же касается непосредственно самого Сэма Дарнольда, то нам стали известны подробности его контракта. Мы знаем, что это контракт на 3 года и 100 миллионов 500 тысяч долларов, из которых 50 миллионов гарантированы. Из подробностей, которые нам стали известны на днях, это то, что контракт устроен таким образом, что Сиэтл может выйти из него после одного года, заплатив 37,5 миллионов долларов. То есть, например, если Сэм получит какую-то серьезную травму, или же его игра не оправдает ожидания руководства франшизы, да или же на самом деле по любой другой причине. То есть в таком случае Сэм Дарнольд гарантированно получает 37,5 миллионов долларов за первый свой год, независимо от того, что произойдет. А уже дальше, если Seattle Seahawks решит пойти с Дарнольдом дальше, то второй год будет стоить 27,5 миллионов, то есть это будет 65 миллионов долларов за 2 года. Это отдаленно напоминает не совсем то же самое, но примерно то же самое, что было с контрактом Дерека Карра в Raiders в 2023 году. То есть в 2022 году Карр подписал контракт на 3 года и 121 миллион долларов, но в 2023 году контракт был расторгнут. Правда, в том контракте был пункт о запрете обмена, и Карру было предложено отказаться от этого пункта, но он это предложение отверг. Поэтому незадолго до того, как более 40 миллионов из его контракта превратились бы в гарантированные, он был отпущен по истечению одного года, и никто не вспомнил, что он там в Лас-Вегасе провел 8 лет к тому моменту, точнее 5 или 6 он провел в Окленде, да, а остальные в Лас-Вегасе. Естественно, Seattle Seahawks также не забыли о подписаниях в защиту. Автор недавней зарубы с Майкой Парсонсом в Твиттере, да, если вы помните, это было буквально на днях, 33-летний Демаркус Лоуренс перебрался в Сиэтл с контрактом на 3 года 42 миллиона долларов, 18 из которых являются гарантированными. Сиэтл рассчитывает, что в свои 33 года четырехкратный участник Pro Bowl все еще может быть продуктивным. За 11 сезонов в Далласе он практически не играл в прикрытии, поэтому в Сиэтле тоже, скорее всего, будет использоваться исключительно в пас-раше. Из рисков. Какие могут быть риски? Ну, это травма стопы, из-за которой он провел только 4 игры в прошлом сезоне. Но, однако, надо сказать, что за 2 последних года до этой травмы он ни одной игры не пропустил. Также был переподписан D-Tackle Джарен Рид. Это 3 года и 22 миллиона долларов. Несмотря на свои 32 года, был ключевым игроком очень неплохой, надо сказать, защиты ястреба в прошлом сезоне. 680 снэпов сыграл, это второй показатель в лиге. 4,5 сека, 15 хитов по квотербеку. Этим самым он себе заработал прибавку в зарплате, потому что в сравнении с прошлыми 4,5 миллионами в год, теперь у него их 7,3. Неплохая такая прибавка на самом деле в 32 года. Плюс он почти не пропускает игры, всего одна пропущенная игра за последние 7 лет. Ну и помимо всего этого был продлен лайнбекер Эрнест Джонс IV. Это все те же 3 года и 28,5 миллионов. Контракт был подписан в тот же день, что и контракт Рида. Такой, знаете, конвейер там по ходу трехлетних контрактов в Сиэтле работает. В прошлом сезоне за него отдали пик 4-го раунда. Он сразу же вписался в защиту Сиэтла, сыграв ключевую роль в защите против выноса и став параллельно еще и сигнал-коллером защиты. Майк Макдональд — это тренер защиты. И в его команде центральный лайнбекер играет ключевую роль, поэтому переподписание Джонса более чем очевидно. Ему всего 25, и он уже зарекомендовал себя как такой довольно выносливый парень. Да, он перенес операцию на колени по окончанию этого сезона, однако, по его собственным словам, это колено мучило его уже больше года, и это никаким образом не помешало провести ему продуктивный сезон 2024.
Football, man. Football.
Давайте, наверное, теперь переместимся с вами в штат Охайо. Там есть нам о чем поговорить тоже. Это будет, конечно же, не Кливленд, так как главными хедлайнерами недели стали, естественно, Cincinnati Bengals. Cincinnati Bengals наконец-то платят, с чем я и поздравляю их фанатов. Хотя, вы знаете, многих даже этот факт не очень устроил. Пока команда не подписывала контракты, все, вы знаете, говорили о том, что они какие-то чапари и не хотят платить своим звездам. Как только контракты были подписаны, естественно, сразу же начались разговоры, что это очень много и что руководство сошло с ума, платя такие суммы двум игрокам, при том, что хватает других проблем. Ну, давайте начнем с Джамара Чейза. Джамар Чейз подписал 4-летнее соглашение на $161 миллион. То есть это 40 250 000 в год, что сделало его самым высокооплачиваемым не-квотербеком в истории НФЛ. 112 миллионов будут гарантированы, и кэп-хит на этот сезон составит $21 миллион. Спустя пару дней уже он опубликовал фото, на котором он сидит на капоте ламбы, которая припаркована возле частного самолета. Так что мы точно можем быть уверены, что он уже нашел применение этим самым деньгам. Ти Хиггинс. Ти Хиггинс подписал 4-летний, опять же, контракт на сумму $115 миллионов. Это $28 750 000 в год. Но вы помните, да, что к нему был применен франчайз тег второй сезон подряд, по которому кэп хит составит $25 миллионов на сезон 2025. Бенглс также заявили о том, что планируют разобраться с контрактом Трея Хендриксона, что пока что выглядит как что-то нереальное на самом деле. У них в данный момент под кепкой осталось свободных 13 миллионов. Само собой, для подписания Хендрикса нужно будет что-то еще расчищать. А казалось бы, что там вообще еще расчищать? В любом случае, в прошлом сезоне они вместе с Чейзом, Хиггинсом и Хендриксоном Бенглс не смогли пройти в плей-офф. В этом сезоне, переподписав всех троих, ну, если, да, если такое случится, и они переподпишут всех троих и не оставят после этого денег ни на что, то ничего они вообще собираются рассчитывать. На драфт? Ну, довольно сомнительно. У нас, конечно, есть пример, когда команда драфтует молодняк в защиту, и не видно разницы в их игре в сравнении с опытными игроками. Но для этого вам нужны Хауи Розман и Вик Фенджо, а у Цинциннати их нет. Поэтому, как мне видится, контракт Ти Хиггинса, он был вообще не обязателен. Понятно, что, скорее всего, нужно было платить Чейзу, но вот Хиггинс не выглядит как незаменимая опция. Ресивер номер 2 и почти 30 миллионов. Ну, камон, конечно, можно было найти ресивера, который поймает свои 800-900 ярдов и за меньшую сумму. И опять же, это было бы логично, если бы у Бенглс не было таких проблем в защите. Но когда вы проигрываете 4 или 5 матчей за сезон, набрав 30 плюс очков, это катастрофа. 2 или 3 матча были проиграны, когда нападение Бенглс набирало 38 очков. Это катастрофа в защите. И при такой ситуации вы в первую очередь должны были дать контракт Хендриксону, а уже потом второму ресиверу. Когда у вас большие проблемы в защите, вы не можете просто так взять и отпустить топ-5 пас-рашера НФЛ. Это, ну, никто так не делает. Да, я согласен, что контракты Майлза Гаррета и Макса Кросби подложили небольшую мину Cincinnati Bengals, но таковы правила игры. Значит, нужно было думать об этом раньше, в прошлом году, например. Само собой, что Хендриксон захочет сейчас получать что-то, наверное, в диапазоне 30-35 миллионов в год, хотя год назад его наверняка можно было продлить и на 25-27. И, конечно же, найдутся команды, готовые ему эти деньги дать. Но Cincinnati в таком случае останется надеяться, что Джо Борроу вместе с Джамаром Чейзом и Ти Хиггинсом будут заносить каждую игру по 40 очков. Вот только что толку, если твоя защита будет давать заносить 41. И знаете, после этих подписаний, после подписания этих двух контрактов, Бенглс там пофлексили в соцсетях и собрали кучу комментариев от всевозможных спортивных журналистов на тему того, что Бенглс не смогут удержать в команде и Чейза, и Хиггинса, с той точки зрения, что это финансово не получится сделать. И вот они собрали все эти комментарии в кучу и сделали такой короткий видосик, высмеивая их, что вот, мол, посмотрите, мы смогли. Вот только дело в том, что те комментарии, они само собой не говорили, что эти два контракта невозможны вместе. Они скорее имели в виду, что они невозможны, потому что они просто нецелесообразны, так как не останется денег на любые другие усиления, что в принципе выглядит довольно актуально. Поэтому этот флекс, они, я думаю, рановато устроили. У них там в дивизионе стабильно мощный Балтимор и Питтсбург, которые того и гляди Аарона Роджерса получат на следующий сезон. А втроем Бороу, Чейзу и Хиггинсу, ой, как тяжело будет с ними соперничать. Поэтому весь этот флекс на месте Бенглс я бы приберег, наверное, на начало февраля, точнее, на начало января следующего года. Вот там-то мы уже и поглядим, кто есть кто. Справедливости ради, Бенглс провели пару усилений в защитную линию. Из Висконсина приехал D-tackle Ти-Джей Слейтон. Это двухлетний контракт на $7 миллионов в год. В прошлом сезоне третье место в лиге среди игроков с наивысшими показателями успешной остановки выноса, а с этим, как вы знаете, у Бенглс были большие проблемы в прошлом сезоне, поэтому подписание выглядит более чем логично. Слейтон точно должен привнести мощи в защиту от выноса, правда, он практически не специализируется на давлении на квотербека, поэтому, естественно, окружать его должны хорошими эдж-рашерами. Слышите, Цинциннати, окружать эдж-рашерами, а не отпускать их. Ну и помимо этого был подписан бывший лайнбекер Eagles Орен Беркс. Это контракт на 2 года и $2.5 миллиона. Хорошее подписание и с финансовой точки зрения, и с игровой. Беркс за последние 8 сезонов провел 108 игр, что говорит о его опыте, включая 17 матчей в составе Eagles в прошлом сезоне. И все это хорошо и прекрасно, но есть одно маленькое но. Этого мало, так как в этом межсезонье Бенглс, как мы видим, скорее всего теряют как минимум двух лайнбекеров. Аким Дэвис Гейтер уже переехал в Аризону, а Джермейн Пратт запросил обмен. Поэтому одним Ореном Бёрксом тут не отделаешься.
Футбол, man! Футбол!
Ну и напоследок давайте немного поговорим о том, какие изменения в правилах запросили команды у комитета лиги в этом межсезонье. Их там было много, мы не будем останавливаться детально на каждом из них, но самые ключевые предлагаю осветить. Начнем, наверное, с Детройта, так как с их стороны было инициировано сразу несколько изменений. Первое звучит следующим образом, дословно, внести поправку в текущий формат посева плей-офф, чтобы разрешить wildcard командам получать более высокий посев, чем чемпионы дивизионов, если wildcard команда имеет лучший рекорд в регулярном сезоне. В принципе, все звучит логично, я понимаю, откуда это пришло. В прошлом сезоне на последней неделе Lions и Vikings играли друг с другом, и у них был одинаковый рекорд, и так как это дивизионные соперники, то расклад был такой. Тот, кто побеждает в этом матче, выигрывает конференцию, ну, дивизион, само собой, да, и конференцию, а тот, кто проигрывает, получает аж пятый посев, потому что занимает второе место в дивизионе, да, и идет после всех четырех победителей дивизионов, даже если у трех из них рекорд хуже. Это, наверное, имеет смысл некоторый. То есть, с одной стороны, это логично, что команда с меньшим количеством побед должна быть посеяна ниже команды с большим количеством побед. Вот только если правила поменять таким образом, то, как мне кажется, смысл дивизионов пропадает совсем. То есть они просто будут не нужны, будет 16 команд конференции и все, ноль смысла останется делить конференцию по дивизионам. Правда, тогда возникнет другой вопрос. У одних команд календарь будет сложнее, чем у других, естественно, как это и есть сейчас. И команды начнут жаловаться на это, потому что сейчас за счет дивизионов, в принципе, нивелируется разница в сложности календаря. То есть даже если у тебя экстра сложный календарь, ты все равно еще можешь высоко посеяться за счет того, что ты станешь, например, победителем дивизиона, если твой дивизион какой-то не очень сильный, например. В противном же случае этого не будет, и тогда, естественно, единственным выходом из ситуации будет уравнивание календаря, а это будет возможно только за счет того, если команды будут играть в регулярном сезоне только 15 матчей внутри своей конференции. Поэтому я оцениваю эту инициативу как говно. Плюс ко всему, реальное преимущество дает только первый посев, потому что он дает неделю отдыха и все игры делает домашними. Посевы со второго по седьмой абсолютно одинаковые, в том плане, что если вы собрались выигрывать Супербоул, вам все равно предстоит обыграть самые сильные команды этой лиги, с какого бы там вы места ни попали в плей-офф. Да, это дает, наверное, небольшое преимущество в виде своего поля, опять же, до какой-то стадии. Но если чужое поле — это единственное, что вам мешает дойти до Супербола, а так ли уж вам туда и надо? Вторым предложением от Детройта стало следующее — убрать автоматический первый даун в качестве наказания за холдинг в защите и illegal contact. Ну, на самом деле, я не знаю, тут даже обсуждать особо нечего. Секондари Детройта были где-то на дне лиги по ярдам, потерянным из-за нарушений, и они тупо решили, а зачем мы будем вообще что-то менять в системе тренировок, зачем нам работать над качеством игры нашей защиты, давайте просто правила поменяем и все. С сезона 22 года у Детройта худший показатель по таким штрафам, минус 25, то есть они были наказаны за это на 25 раз больше, чем получали таких штрафов в свою пользу. Само собой, они хотят отмены такого наказания. Но вы знаете, даже несмотря на то, что если бы такое правило было отменено, и моя любимая Philadelphia Eagles, возможно, бы даже победила в Супербоуле 2 года назад благодаря этому, я все равно считаю, что эта инициатива говно, и все нужно оставить как есть. Следующая команда — это Green Bay Packers, отметились у нас. Они стремятся вообще, вы знаете, стать второй после Далласа любимой, в кавычках, любимой командой Филадельфии. Вы уже знаете, что они еще примерно месяц назад, я, наверное, думаю, это произошло сразу же после Супербола, вот на утро они проснулись 10 февраля и подали запрос на запрет туш-пуша. Не волнуйтесь, никто наш канал запрещать не будет, только речь идет всего лишь о игровом розыгрыше, поэтому ничего серьезного. Формулировка звучит следующим образом. Запретить атакующему игроку толкать товарища по команде, который выстроился прямо за снэпером и получает снэп сразу после розыгрыша. Такая, на самом деле, не самая простая формулировка. По-английски это звучит так. To prohibit an offensive player from pushing a teammate who was lined up directly behind the snapper and receive the snap immediately at the snap. И мне очень странная и вообще кажется формулировка immediately at the snap. Что под этим immediately подразумевается, я на самом деле так и не понял. Я имею в виду, какой вообще промежуток времени подразумевается под этим immediately. Что уже будет не immediately? В какой момент можно начинать толкать? И вообще, почему в этом запросе на запрет написано только про атаку? То есть они предлагают убрать эту возможность толчка для атакующей команды, но оставить ее для защищающейся, так что ли? То есть я могу себе представить, в принципе, как Philadelphia Eagles после запрета этого толчка все равно играет QB-сник. Например, когда мяч лежит на гол-линии, там, да, ярд или меньше, я могу представить, как онлайн ложится костями, и Джалин Хёрд за счет силы своих ног, они у него, к счастью, очень сильные, пытается продавить сам. Но я не могу представить, как с обратной стороны линии скриммиджа 110-килограммовый лайнбекер толкает 145-килограммового лайнмана в зад, чтобы все это остановить. Вроде как лига, наоборот, старается многие моменты толковать в пользу нападения, а тут получается, что Green Bay просит запретить толчок только для нападения. Про защиту же там ничего не сказано. Я не знаю, может быть, они, конечно, сидели где-то на собрании тренеров защиты и обсуждали, как останавливать туш-пуш. И такие вот, знаете, вроде как мы лайнмена пушим сзади, а они квотербека пушают сзади, но все равно у нас что-то не получается. Блин, а давайте попросим лигу запретить пушить квотербека, может быть, тогда нам станет проще. Ну и, естественно, в качестве аргументов всегда приводятся 3, и одни и те же, и они все 3 разбиваются в хламину всего лишь, там, не знаю, за 1, наверное, минуту. Первые 2 — это скучный розыгрыш и автоматический первый даун. Вы знаете, экстра поинт — это тоже очень скучный розыгрыш, и тоже почти всегда автоматическое очко. Давайте, наверное, тогда запретим экстрапоинт тоже, нам же скучно, чего? Или, знаете, нет, не так, давайте отодвинем экстрапоинт, мы же хотим сделать повеселее, отодвинем экстрапоинт ярдов так на 50, думаю, будет нормально, чтобы уж наверняка, знаете, не каждый раз срабатывало. И уберем холдера, пускай снайпер бросает мяч, и кикер сразу с лета лупит по нему с 50 ярдов. Вот это будет веселуха, избавимся от скучного и автоматического розыгрыша. Но опять же, про автоматичность, а я как человек, видящий этот розыгрыш каждую практически, не, каждую игру по несколько раз, Я могу сказать, что это точно не автоматический первый даун. Если бы было так, Иглс бы не играли панты на своей территории при 4 и шорт. С каждым годом команды все успешнее останавливают туш-пуш. Если 2 сезона назад процент успешного выполнения у Иглс был 94%, на следующий год это было 91-92%, в этом сезоне это уже было 87%, и он продолжит падать, я уверен. Тампа в этом году очень хорошо продвинулась в остановке туш-пуша. У Вашингтона были тоже очень хорошие моменты в этом плане. Помните вот эти прыжки Луву в матче NFC Чемпионшипа? Да, там трижды был флаг выброшен, но за сезон несколько раз он идеально попадал в этот тайминг и не давал квотербекам занести этот ярд. Ну и самое ключевое, естественно, про что говорят все сторонники запрета туш-пуша, это его высокая травматичность. Настолько высокая, вы знаете, невероятно высокая. Согласно официальным данным NFL, процент травм в лиге во время исполнения туш-пуша в сезоне 2024 – 0%. Единственная травма, которая вроде бы как была получена во время туш-пуша в прошлом сезоне, но это не точно, опять же, это травма Криса Джонса в матче за Супербол. Также 7 команд обратились к лиге за тем, чтобы было разрешено приносить кейболс, то есть вот эти вот мячи для кикеров и пантеров, чтобы было разрешено их приносить с собой и готовить эти мячи не в день игры. В чем вообще история? Давайте вкратце разберемся. Когда-то давно, лет так 30 назад и больше, все команды приносили мячи с собой. И кикеры, у них так сложилось из-за их особенностей. А не из-за особенностей кикеров, да, самих, а из-за особенностей того, как они исполняют свои удары, сложилось так, что им больше нравились такие разбитые мячи. Если мы, да, если мы вот возьмем абсолютно новый мяч, он такой немножечко жестковатый, не очень мягкий, да. Простыми словами, это называется дубовый. Вы все знаете, чем отличается мяч абсолютно новый, вот как этот, только что там купленный из магазина, от мяча, которым уже поиграли. Это касается абсолютно любого вида спорта, и футбола, и волейбола, и баскетбола, и всего остального тоже. Большая разница есть между мячами, которыми уже поиграли, и вот этими абсолютно новыми мячами. Как мне вообще кажется, мало кто на самом деле любит играть новыми мячами в любом виде спорта. И у кикеров, в принципе, было то же самое. Они не любили эти новые мячи. Им нравились такие более разбитые мячи, уже поигранные мячи. И это плюс ко всему еще и давало большую разницу в качестве их ударов. Как говорил Пэт Макафи, что порядка 10-15 ярдов могла быть спокойно разница, если ты бьешь абсолютно новым мячом или бьешь уже таким довольно побитым мячом. 10-15 ярдов — это большая разница, то есть разбитый мяч летел на 10-15 ярдов дальше. И существует такая одна байка, что однажды какая-то из команд выполняла то ли фейк пант, то ли филд гол, и, в общем-то, фейковый, да, и мяч пошел в розыгрыш. И в конце концов этот мяч оказался в руках Брета Фарва. И там начался какой-то скандал, нытье, крики и все остальное, потому что все поняли, что мячи вот этих кикеров, ну, конкретно тот мяч, да, который там оказался в руках у Фарва, он был там в каком-то ужасном состоянии, он там был весь какой-то чуть ли не опухший, раздутый, ну, в общем, он был достаточно хорошо побит. И после этого лига решила внести изменения, и все эти мячи на протяжении там нескольких лет, 3 или 4 лет, все эти мячи для пантеров и кикеров, кейболс, да, они называются, они были абсолютно новыми. То есть они приносились в коробках, что называется brand new, открывались и давались там в руки судьям, да, и шли дальше уже на поле. И поговаривают, что это были самые ужасные вообще годы для всех кикеров, потому что резко упала статистика по ярдам, хуже летели и залетали филд-голы и все остальное. И вообще это были какие-то там отвратительные годы в истории кикеров. И, естественно, спустя несколько лет, там вот 3-4 года это правило действовало, координаторы спецкоманд снова начали какие-то волнения, да, поднимать по этому поводу. И было принято решение дать командам 30 минут перед каждой игрой для того, чтобы эти мячи износить. То есть, как это выглядело, и точнее, как это выглядит до сих пор. Приносятся абсолютно новые мячи. В каком-то там специальном помещении закрываются 2 представителя команды. Представитель одной команды, представитель другой команды. И у них есть какой-то там спрей, то ли крем, какая-то тряпка и щетка. По-моему, все, вот только вот эти 3 предмета. И там также с ними закрывается кто-то из офишелов, да, кто-то из представителей лиги. Им включается секундомер, дается им 30 минут, и они с помощью вот этой вот щетки, непонятного, я не знаю, то ли крема, то ли спрея, и тряпки пытаются этот мяч максимально затереть и состарить за 30 минут. Точнее, не один мяч, а 7 мячей им дается на команду. Я не помню, по-моему, 4 мяча, что ли, идет для кикеров и пантеров или что-то такое, точно не помню. Ну, короче, им дается 7 мячей, и какое-то количество из этих 7 мячей они пытаются вот за 30 минут вот так вот этими щетками, тряпками, этим кремом максимально износить. И, вы знаете, когда все это было введено, на мой взгляд, вообще безумно странное правило, но, тем не менее, это 2004-2005 год, где-то примерно вот эти годы делаем на это скидку. Когда было введено это правило, естественно, сразу же эти люди, которые начали этим заниматься, вот этим ускоренным износом мячей, они там стали на вес золота, сразу же стали кикеры, естественно, общаться по всей лиге между собой, говорить, что вот у нас есть вот такой чувак, у нас вот есть вот такой чувак, он шикарно делает мячи, а вот я в той команде играл, там вот тот парень был, он как-то не очень у него это получалось и так далее. И вот эти ребята, они стали на вес золота для кикеров и пантеров, которые, они, знаете, стали как Санчо Панса такие, и остаются, да, они такими на протяжении всех этих лет. И, как поговаривают, на протяжении уже как минимум 10-15 лет ведется вот эта дискуссия о том, что, ну, это какой-то бред, вот эти 30 минут, которые им там даются, ну, это же действительно даже звучит, вот я сейчас, когда это рассказываю, это звучит безумно странно. Тем же самым квотербекам разрешено приносить с собой игровые мячи, их просто проверяют, да, проверяют специальный комиссионер лиги перед началом игры, что они там, не знаю, не сдуты, когда у нас были кейсы и все остальное. И, собственно, почему бы не сделать так же для кикеров, чтобы они могли приносить свои собственные мячи, уже готовые, не в течение 30 минут там их затирать, уже приносить готовые мячи, и чтобы какие-то комиссионеры их там проверяли, смотрели, что там износ этот сильный или не сильный. Я, в принципе, думаю, что, наверное, можно каким-то ответственным людям дать такие полномочия на то, чтобы они определяли, сильно изношен этот мяч или нет. Тут понятное дело, что нет какого-то строгого критерия по износу мяча, потому что если, например, по давлению внутри мяча, вы его можете просто проверить, да, и дать лимит какой-то. По износу так не получится, но я думаю, что, в принципе, можно дать людям какие-то полномочия, которые будут решать, подходит этот мяч для того, чтобы он принял участие в сегодняшней игре или не подходит. Ну вот, собственно, в этом году 7 команд, ну это по крайней мере 7, да, команд, которые подписались под этим заявлением. Запрос, на самом деле, мне кажется, абсолютно нормальный. Если квотербекам можно приносить свои мячи, чем хуже кикеры, зачем нужен вот этот вот 30-минутный бред с натиранием мячей, не очень понятно. Поэтому я считаю, что это то изменение правил, которое должно случиться. Еще одно изменение, еще один запрос на изменение подала Philadelphia Eagles. Это запрос на то, чтобы овертайм в плей-офф и овертайм в регулярном сезоне игрался по одинаковым правилам. Да, вы знаете, что сколько получается, 2 сезона, как овертайм плей-офф играется по обновленным правилам, согласно которым каждая команда должна иметь владение, независимо от того, первая команда занесла тачдаун или не занесла, вторая команда все равно получит мяч. Вы прекрасно помните, как в прошлом году это была история в Супербоуле между Chiefs и 49ers, как игроки 49ers не знали об этом правиле, и они выиграли вот этот подброс монетки, и первыми взяли мяч, что безумно удивило Патрика Махомса. Он там бегал и кричал, они хотят мяч, потому что, понятное дело, что если ты первым берешь мяч, ты заносишь тачдаун, дальше ты должен, ну, как будто бы играть двухочковую реализацию довольно опасно, и ты, скорее всего, выбираешь забить экстра-поинт, но в ответ твоя команда противника, да, если заносит тачдаун, она может все-таки уже рискнуть взять двухочковую реализацию и просто выиграть эту игру. Понятное дело, что команда, которая получает мяч второй, имеет небольшое преимущество в этом плане. Но сама странность в том, что разные правила мы имеем в регулярном сезоне и в плей-офф, но это на самом деле как будто бы немножко нелогично. В принципе, как мне кажется, правило, что каждая команда будет иметь владение, это довольно логичное правило, нельзя все отдавать на откуп одной лишь монетки, поэтому мне кажется, что это то изменение, которое, в принципе, лига должна принять. Поэтому, как мы видим, из 5 правил, из 5 предложенных изменений в правилах, которые я озвучил, три, на мой взгляд, являются говном, два из них можно было бы и обменить. Ну а что ж, мы будем ждать решения лиги по всем этим вопросам. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Смотрите футбол. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20.